Глава 13. Спустя 20 суток марша по старому имперскому тракту наше войско наконец обогнуло горную гряду, называемую здесь холмами Дровара, и спустилось в долину Фельвины. По местным преданиям, Дровар – это исполинский ящер, который служил богине плодородия Фельвине, погибшей, защищая ее в битве с демонами хаоса. Согласно легенде, богиня и ее страж покоятся в этих местах, а гряда холмов – это окаменелые кости хребта этого мифического чудовища. От местных пейзажей захватывало дух. Мне они напоминали наши стои с путешествия в моем родном мире. Иногда, на короткие мгновения, я даже забывал о том, что нахожусь в голове колонны движущегося войска. Дальше старая дорога, построенная еще во времена Империи, была практически прямой и тянулась она на восток, параллельно тени, что находилось сейчас севернее. Впереди нас ждал Гандривиль, где мы рассчитывали дать людям отдохнуть, а также пополнить запасы, чтобы потом снова двинуться на север к Теневому перевалу. Собственно, из-за крюка, который нам пришлось проделать, герцог де Клермон и не повел основное войско по этой дороге. Хотя изначально, насколько я понял, до новостей об эпидемии в войсках врага планировал пройти именно здесь. Сперва он рассчитывал заглянуть в мою марку и выбить оттуда багряных. После этого провести свои легионы быстрым маршем по имперскому тракту до Серого Предгорья. Там соединиться с 5-м легионом и остатками бергонских войск, а затем дать генеральное сражение аталийцам. Но кровавая лихорадка внесла свои коррективы в планы герцога де Клермона. Сейчас он спешил и поэтому выдвинулся по так называемому Королевскому тракту, который вел сперва на восток, а затем в долине ветров раскалывался на два направления. Северное, заканчившееся Серым Предгорьем, юго-восточное, что вело к границам Аталии. По сути, в данный момент наши дороги, разделенные холмами Дровара, а далее на востоке Эрванским хребтом, длинной горной грядой тянулись параллельно друг другу. Не считая последних набегов личной армии принца Генриха на близлежащие поселения, по старому имперскому тракту никто армии не водил. Да и сам Генрих пошумел лишь в самых населенных местах, считая в 3 днях пути от Ширана. Дальше на север этой части страны он не заходил. Основное движение вестонских, бергонских и аталийских войск как ранее, так и сейчас происходило по Королевскому тракту, который являлся главной транспортной артерией Бергонии. И все основные и значимые битвы происходили в центре страны. К слову, когда я готовился к путешествию и изучал все, что связано с Бергонией и моей маркой, то пришел к выводу, что эта война рано или поздно обязательно бы произошла. Граница с тенью, крупные месторождения серебра и меди – эта страна слишком лакомый кусок как для Вестонии, так и для Аталии. Убийство посла Бергонии было всего лишь предлогом, чтобы начать долгожданную схватку за этот сладкий пирог. Месье Берон, кстати, был не совсем точен в формулировках касаемо Серого Предгорья. Помнится, он назвал этот регион безлюдным. Добытая Сусанной Марину информация опровергала это утверждение. Люди там были, их действительно было не очень много, но безлюдным тот край не назовешь. В тех местах находилась древняя цитадель, принадлежавшая сапфировой гильдии магов и являвшаяся их убежищем. Полагаю, именно там они держали свою казну. Собственно, именно поэтому 5-й Вестонский легион забрался так далеко, а Золотой Лев медленно, но уверенно отрезал их от внешнего мира, видимо, оставлял их на закуску. Так как наше войско в подавляющем большинстве состояло из пехоты, двигались мы медленно и даже скучно. Небольшие деревни и поселения словно вымерли. Наученные горьким опытом местные жители забирали все самое ценное из своих домов и уходили в горы, подальше от непредсказуемого войска союзников. Наблюдая картину опустевших селений, я понимал, что наш разведывательный отряд, который опережал нас на несколько суток и который получил четкие указания не обижать и не грабить аборигенов, а покупать провизию и корм для лошадей за серебро, своим миролюбивым поведением не смог никого убедить. Народ предпочел сбежать. Виконта де Левале, а также его друзей-дворян, здорово бесил этот факт. Наш главнокомандующий искренне полагал, что ему и его войску, как местные дворяне, так и местная чернь, не оказывают должного внимания и уважения. Ведь, по сути, в его примитивном понимании он прибыл сюда как защитник и освободитель от аталийского вторжения. С каждым новым брошенным поселением Пьер де Леваль мрачнел и злился. И когда уже в долине мы в очередной раз вошли в небольшой городок и нашли там пустые дома и подсохшие кучи навоза и мусора на улицах, Виконт рассвирепел. Он так надеялся, что хотя бы здесь его будут ждать местный градоправитель и старшины с почестями. Детвора будет бежать впереди по мостовой с торжественными криками, оповещая округу о прибытии героического полководца, а восхищенные дамы будут бросать под копыта его жеребца букеты с цветами и млеть под его сальными взглядами. Затем в его понимании должен был состояться бал в доме градоправителя, который бы закончился знатной попойкой и бурной ночью с местными куртизанками. Он, конечно, не ждал чего-то особенного от этой дыры, но чтобы вот так, полное игнорирование и пренебрежение. Пьер был взбешен настолько, что даже хотел дать команду бойцам сжечь все вокруг после нашего ухода и поступать так впредь со всеми брошенными поселениями, которые будут попадаться нам на пути. Только мое вмешательство остановило Виконта от необдуманного шага и охладило его пыл. Пришлось объяснять ему, что пока от нас просто пытаются скрыться. Местные видят, что мы просто идем вперед, не творя беззаконий. Изначально бойцам был даже дан приказ, что мародерство и воровство будут наказываться. Что произойдет, если наше поведение изменится? Местные начнут партизанить и делать нам пакости. В первую очередь пострадают наши охотники, которые бесперебойно снабжают нас дичью. Кроме того, я объяснил Виконту и его людям, что лично заинтересован в лояльности местного населения. Это как-никак мои соседи, с которыми мне нужно выстраивать добрососедские отношения. В конце своей короткой проникновенной речи я сообщил, что буду очень разочарован, если что-то плохое произойдет как с городком, так и с другими селениями. Господа дворяне явно прониклись, а командиры, присутствовавшие при этом разговоре, лишь многозначительно поулыбались. Ведь так вышло, что за последние 20 суток руководство над войском постепенно и незаметно для Виконта де Леваля перешло в мои руки. Формально он продолжал оставаться нашим главнокомандующим, но последнее слово на наших военных советах всегда было за мной. И, кстати, никто особо не был против такого расклада. Даже Сэмюэль Кронер, который по приказу графа де Леваля явно опекал Виконта, казалось, облегченно выдохнул. В общем, Пьер немного остыл, и после того, как мы покинули городок и продолжили путь, перенаправил свою энергию на охоту. Хотя и она вскоре ему приелась. От скуки нашего предводителя, а также и нас вместе с ним, спасло появление нашего отряда разведчиков, с которым я отправил Айлиру, и который, по моим расчетам, должен был еще находиться на пути в Гандервиль. Появление разведчиков взбудоражило весь наш временный лагерь, который мы разбили недалеко от тракта. «Почему вы здесь?» — спросил я, когда Айлира вошла в главный шатер. Здесь же присутствовали Викон де Леваль, его друзья-дворяне и все командиры. «Что случилось?» «Нам навстречу идет войско аталийцев», — мрачно произнесла Айлира. Все присутствовавшие ответили ей дружным вздохом. «Сколько?» — спросил я. «Около 3000 всадников», — начала доклад Айлира. «Из них примерно 500 в хорошем доспехе с длинными копьями. Остальные экипированы хуже. Много дворянских стягов». Среди присутствовавших начался негромкий гул.
«Пехота?»
— спросил Кронер, и все притихли. «Нет», — покачала головой Айлира. «Только обоз. Можно сказать, что это войско идет налегке».
«Может, это передовой отряд?»
— высказал предположение кто-то из друзей Пьера.
«Нет, не похоже», — снова покачала головой Айлира. «Мы проверили. За обозом никто больше не следует. По крайней мере, на расстоянии около 2 суток».
Некоторые посмотрели на мою телохранительницу с недоверием, но я прекрасно знал, кто именно смог так быстро преодолеть такое расстояние. Моя воздушная Фейри. Наверняка Вайра потратила огромное количество энергии, но дело сделала.
«Они знают о вас?»
— спросил я.
«Нет»,
— ответила Элира и, хищно оскалившись, добавила.
«Но очень скоро они хватятся своих людей из их передового отряда».
«Хорошо», — кивнул я. «Сколько у нас времени?»
2 суток, не больше. В любом случае, я оставила несколько бойцов, которые сообщат нам о каких-либо изменениях».
«Ясно», — произнес я. «Останься пока здесь. Может быть, тебе придется ответить еще на некоторые вопросы». И я был прав. Было много вопросов, на которые Айлира терпеливо и подробно отвечала, так как моя телохранительница хорошо запомнила гербы на стягах аталийских дворян и смогла их подробно описать. Пьер де Леваль и его приближенные без труда смогли определить, что нам навстречу в окружении своих вассалов двигается маркиз Уго Диспинола, старший и единственный сын герцога Диспинолы, владения которого находятся на севере Аталии.
«Черный грифон на красном щите! Точно, герцоги Диспинола!» —
громогласно произнес Пьер де Леваль.
«Только что тут делает его сын? И вообще, зачем они так далеко забрались?»
— спросил кто-то из дворян.
«Они же должны отступать в сторону границы вместе с Золотым Львом»,
озадаченно произнес Пьер де Леваль.
3000 всадников»,
задумчиво потер подбородок Кронер.
«Идут, почитай, налегке. Они идут в обход нашего основного войска»,
подал голос Гастон Лафор.
«Чтобы зайти в тыл и грабить наши обозы, поэтому почти все они идут верхом».
По сути, капитан отчаянных озвучил мои собственные мысли. Судя по задумчивому взгляду Илора Риса, командир наших лучников думал так же.
«Провалиться мне в бездну, если это не так!»
— утвердительно кивнул Сэмюэль Кронер.
«Выходит, маркиз де Спинола не знает об эпидемии, что бушует в легионах Золотого Льва?» — удивленно спросил Викон де Леваль. «Выходит, что так», — усмехнулся Гастон Лафор. «Только вот нам от этого не легче. 3000 пехоты в чистом поле против 3000 всадников. Мы обречены».
В шатре повисла гнетущая тишина. Я буквально кожей почувствовал на себе взгляды присутствующих. Фактически все эти люди сейчас находятся здесь из-за меня. Они, пусть и по приказу короля, но, по сути, пришли освобождать мою марку.
«Лафор прав», — произнес я. «На открытом пространстве у нас нет шансов. До ближайших гор примерно 2 дня пути. Отступить туда мы не успеем. Нас настигнут еще на марше». «У вас есть какое-то предложение?» — спросил Кронер. «Нам придется принять бой», — ответил я и, опережая будущие возражения, добавил. «Только не здесь, а в другом месте».
«Где?»
— спросил Виконт.
«Здесь»,
— ответил я и ткнул пальцем в карту, расстеленную на столе.
«Это тот невысокий холм вдоль дороги, что мы проезжали несколько часов назад», —
склонившись над картой, задумчиво произнес Кронер.
«Верно»,
— кивнул я и продолжил. «С одной стороны холма озера, с другой небольшая роща. В километре в тылу еще один лесок. Природа сама позаботилась о прикрытии наших флангов и тыла, предлагая разместить наше войско на вершине этого холма, а всех лошадей с обозом отправить в тыл».
«Это явно лучше, чем встречать их в чистом поле», — произнес, улыбаясь, Лафор. «Так мы, по крайней мере, не подохнем почем зря. Да и мои парни не дрогнут, если будут знать, что их прикроют такие доблестные воины».
Я поднял голову и обвел взглядом всех присутствующих. Если в глазах командиров читалась уверенность или, по крайней мере, готовность стоять до конца, то на лицах некоторых дворян было написано нечто другое. В отличие от простых бойцов, у них были лошади, и они могли прямо сейчас прыгнуть в седло и сбежать. Им-то как раз было что терять. Кстати, Пьер де Леваль, напротив, был явно настроен сражаться до последнего. Командир отчаянных незаметно подмигнул мне. Он прекрасно понял мой замысел – спешить дворян. Если лошади будут в тылу, то и хозяевам так или иначе придется сражаться. Простые солдаты, зная, что рядом с ними бок о бок будут стоять насмерть аристократы, тоже не побегут. Кроме того, их будут прикрывать страйкеры. Двое из них – сильнейшие на материке Аванты. С того дня, как наши разведчики принесли весть о приближающемся войске аталийцев, прошло чуть больше суток. Ровно столько времени враг дал нам на подготовку. Маркиз де Спинола обнаружил пропажу своих разведчиков и отправил вперед уже более многочисленный передовой отряд, который, собственно, и вышел на наши позиции. Похоже, командование аталийского войска не особо впечатлилось увиденным. Вон как быстро остальные прискакали. Несмотря на это, за эти сутки нам удалось многое сделать. Весь склон холма был усеян ямками-ловушками и короткими остро заточенными колышками. Кроме того, перед своими позициями лучники воткнули 3 ряда кольев, чем здорово усложнили жизнь тем, кто будет их атаковать. Наше войско встало 3 баталиями. С левого фланга выстроились легионеры Самюэля Кронера, а с правого – отчаянные Гастона Лафора. Пьер де Леваль и остальные дворяне со своими оруженосцами и вооруженными слугами, а также мой отряд, находились сзади в центре. Мы являлись резервом. И на флангах каждой баталии стояли лучники барона Риса. Причем крайние левофланговые и крайние правофланговые рукава лучников выдвинулись слегка вперед, чтобы перекрывать сектора обстрелов. Всех лошадей и обоз отправили назад, на километр в тыл, укрыв их в Вагенбурге, лагере, окруженном сцепленными между собой повозками. Там же находилась Лада, Кайлина Брин и Первородные. Фейри я рисковать не хотел. Они еще не доросли до таких серьезных боестолкновений, хотя Игния рвалась в бой, пришлось слегка охладить ее пыл.
«Ну, наконец-то!»
— рыкнул улыбающийся Пьер де Леваль, наблюдая за тем, как внизу появились первые всадники.
«Я уже заждался. Думал, что маркиз нагадил в штаны и решил вернуться к своему папаше».
Его возглас услышали многие, и по рядам бойцов прошел дружный смех. Люди, простоявшие в доспехах на солнцепеке, тоже с нетерпением ждали прибытия аталийцев. Сегодня, как назло, было особенно жарко, не спасал даже ветерок, приносивший легкую прохладу с озера. И вот где-то к 5 часам вечера на имперском тракте показалась голова вражеской колонны. Я уж было подумал, что сражение произойдет завтра утром, ведь примерно через 2,5-3 часа будет темно, но у командовавших аталийским войском, видимо, были другие планы. Они явно были намерены атаковать практически с марша. Стоя на возвышении, окруженный моими соратниками, я невольно залюбовался тем, как аталийская конница нетерпеливо выстраивалась в 2 грозные баталии на противоположном конце поля. Я буквально кожей ощущал напряжение и чувствовал, как каждый воин рядом со мной затаил дыхание в ожидании битвы. Солнечные лучи отражались от начищенных до блеска доспехов и оружия.
Аталийские тяжело вооруженные рыцари казались сейчас воплощением военного могущества. Их гигантские лошади, мускулистые и величественные, с нетерпением перебирали копытами. В глазах рябило от большого количества военных нарядов, украшенных гербами и цветами аристократических домов. Их плащи развивались на ветру, создавая впечатление надвигающейся волны. В движениях всадников чувствовалась уверенность и непоколебимость, их лица были закрыты шлемами. Но нетрудно было догадаться, как они смотрят на наше воинство. Аталийские знамена, взметнувшиеся высоко в небо, ловили каждый порыв ветра, словно призывая богов, свидетелей их будущей славы и победы. Звон доспехов, скрежет оружия и приглушенные команды их командиров порождали помесь звуков, предвещая надвигающуюся бурю. Неожиданно по первым рядам ближайшей к нам баталии аталийцев, вооруженные лучше других, прошла волна, и они сдвинулись с места, набирая ход. При этом на тракте еще находились всадники, которые еще только-только выезжали на поле, чтобы занять свои места в формации. Похоже, маркиз и его рыцари посчитали нас за легкую добычу и решили напасть прямо сейчас.
«Началось!»
— громко выдохнул стоявший рядом со мной Пьер де Леваль, наблюдая за тем, как набирает скорость огромная конная масса.